«Свобода» – подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
«Слышишь, замерло, полки Митридата с Божьей помощью ушли на Левант. Смерть, как шарик для пинг-понга когда-то, закатившийся под пыльный сервант. При уборке генеральной, последней, обнаружится, окончен расчет. Не рассеется туман многолетний, и восточная река не течет. Провожают, поминают кого-то, похоронный неизменный ранжир. Это autumn in New York, early autumn. Дальше нет тебе пути, пассажир. Дальше детских облаков отторжения и подземки потайные ходы. Облетевших тополей отражения шелестят под мертвой гладью воды».
Наш собеседник сегодня – поэт, прозаик и врач Александр Стесин. Он живет в Нью-Йорке.
Александр, с 90-го года вы в основном живете в Америке, то есть вдали от родного языка. Насколько это сказывалось или сказывается на вашем писательстве?
Я думаю, что это определяет полностью мое писательство, потому что я странным образом пишу ровно на том языке, вдали от которого я всю жизнь живу, да, то есть я уехал из Москвы, когда мне было 11 лет, с тех пор живу в Америке, чуть-чуть жил во Франции, в Африке, ну, в общем, вдали от русскоязычной метрополии. И надо сказать, что мое русскоязычное писательство началось уже после того, как я выпустился из университета в Америке. Ну, вот был такой странный осознанный выбор. То есть это не то, что я там начал писать в России, потом эмигрировал, как надо было язык поддерживать и так далее. У меня... Я всю жизнь живу вдали от России, поэтому, ну, вот, как-то так с этим имею дело.
Александр, вам наверняка не раз приходилось слышать восхищенные вопросы. Как вы сохраняете такую русскую фонетику, такую метропольную речь, невероятную, неправдоподобную? С 11 лет человек живет в другом языковом окружении, в другом звуке купается, а у вас совершенно как будто вы вот сейчас, вчера из Москвы. Как так? Чем это поддерживалось? Семьёю?
Мне трудно судить, во-первых, насчет фонетики. Ну, да, в общем, я знаю, что, скажем, по-русски я говорю без акцента. В наше время это, в общем, уже не так трудно сохранить, да, потому что все-таки есть интернет, есть связь трансатлантическая, да, то есть я все время говорю по-русски, в том числе и с друзьями, которые живут в Москве или жили в Москве до недавнего времени. Эта связь, она сохранилась. Другое дело, что ее не было, вот когда я был подростком. Как удалось сохранить язык тогда, я уже, честно говоря, не помню. Ну, в семье говорили по-русски, хотя не только по-русски, кстати. Например, с моей мамой мы общаемся в основном по-английски. Так у нас повелось. В какой-то момент она почувствовала, что ей не хватает практики, попросила меня говорить с ней по-английски. Но вот с тех пор мы много лет уже в основном с ней говорим по-английски. С отцом то по-английски, то по-русски. Может быть, это что-то генетическое, потому что, например, моя старшая дочь Соня, которая родилась в Америке, по-русски говорит довольно свободно. Не могу сказать, что она владеет им в совершенстве. Да, все-таки родной язык английский. Но когда она говорит по-русски, хотя язык ограниченный, она говорит абсолютно чисто. Вот это совсем уж загадка, да, потому что я все-таки детство провел там, а она вообще там никогда не бывала ни разу. Поэтому, не знаю, видимо, свойство речевого аппарата такое.
Вы учились в американском университете Баффало, и вы учились в Сорбонне. Чем отличается преподавание и учеба в этих университетах?
Ну, более-менее всем, но абсолютно другой стиль обучения. Впрочем, я должен сказать, что и качество, в котором я там учился, тоже сильно отличалось, поэтому, в общем, эксперимент не чист, да, то есть в Баффало я провел 4 года на факультете английского языка и литературы, такая была кафедра поэтики, где мне преподавали всякие маститые американские литераторы, а во Франции я провел год на Lettres Modernes в качестве студента по обмену. Совершенно другое восприятие и другое все. Не знаю, мне кажется, я предполагаю, что стиль обучения во Франции все-таки ближе к российскому. В Баффало, ну, это был такой вот литинститут, но только без всех таких совписовских, значит, там, коннотаций, да, ну, действительно, это вот была такая программа, которая вроде как, значит, готовила следующее поколение великих американских писателей-поэтов. Правда, потом выяснилось, что по части великих. Там вот разве что был у нас такой человек китайского происхождения по имени Юнте Хуанг, который потом прославился как переводчик Эзра Паунда на китайский. И отношения между преподавателями и студентами тоже были такого особого рода. То есть преподаватели были вот как скорее менторы, да, потому что они сами были маститы, именитые там поэты, писатели. То есть, ну, действительно, такие очень... Мой наставник Роберт Крилли, знаменитый Чарльз Бернстин, потом там вот была Сьюзен Хау и прочее. Ну, это такие все очень важные имена в американской литературе. Во Франции все было более как-то прозаично. Была типичная такая университетская, значит, аудитория. У доски стоит, значит, профессор, который читает лекцию, студенты что-то записывают или там отвлекаются, не слушают, занимаются какими-то там своими делами. В общем, вот. При этом, например, у нас был, я помню, такой профессор, который очень любил зачитывать, когда мы там сдавали экзамены, да, там писали сочинения, зачитывать самые слабые, при этом называя, кто это написал, самые дурацкие ответы. А в Америке такого было бы невозможно, да, потому что немедленно поступила бы жалоба в деканат, скорее всего, этого профессора выгнали бы к чертям собачьим. А во Франции это все было нормально, все было в порядке вещей, все смеялись, включая того, кого высмеивали.
Вы назвали имя преподавателя Роберта Крилли, это классик американской поэзии 20 века. Вот как вы думаете, чем отличается американский мэтр, ну как Крилли, от московских признанных поэтов?
Крилли был моим первым учителем. Мне вот так повезло, что у меня в жизни было несколько очень важных для меня людей, очень близких, которых я всегда считал и продолжаю считать своими учителями. Алексей Цветков покойный, Сергей Ганлевский, Бахыт Кинжеев. Вот вышеупомянутых поэтов тоже как-то мне сложно представить в роли такого вот московского мэтра. Да? Крилли никакого вот такого менторского тона там никогда не было. В двух словах не опишешь. Но он был в молодости один, а в старости, когда я его знал, уже совсем другой, да. То есть в молодости, судя по всему, он был битник, да, он же был очень близок к битнической этой группе. Он был выпивоха, драчун, уводил чужих подруг, такой бузатер. Когда я его знал, он был человек скорее умиротворенный, флегматичный, да, то есть он никогда не повышал голоса, да и лекции он тоже не читал. Его занятия, они проходили в режиме вольной беседы. Он мог бесконечно что-то рассказывать и как бы размышлять вслух. Но при этом он был внимательным собеседником, да, то есть он не начинал с расспросов, но когда ты что-то говорил, он как-то очень внимательно слушал и реагировал. Было видно, что ему интересно. Вот он говорил по-английски, это была абсолютно его речь, очень странно, пропускал местоимение, что, в принципе, в английском языке не часто, да, слышишь такое. То есть по-русски сплошь и рядом. Я тебя прождал полтора часа, ты не пришел, ждал-ждал, пошел домой. А по-английски так не скажешь. Я тебя ждал, и я пошел домой. Он в юности учился, ну, неформально, а вот как вот был учеником Уильяма Карлоса Уильямса. Он очень часто цитировал Уильямса, вот это вот «No ideas but in things», да, никаких идей, кроме того, что, кроме вещей, да, кроме того, что осязаемо. По крайней мере, некоторые из его сентенций, они оттуда пришли. Но, естественно, он их как-то с годами перерабатывал. У него были эпитеты такие прилагательные, которые он часто использовал, например, classical, классический. Причем классический могло быть что угодно. От какого-нибудь там особняка в Новой Англии до человека, с которым он встретился. И вот у него там был вот классический, потом был old time, старорежимный. Вот он очень почему-то любил прилагательное. Могло означать все что угодно. Такое почти слово-паразит. И он с каким-то таким, на тот момент, когда я его уже знал, да, с таким старческим спокойствием рассказывал обо всем. Когда он был маленьким, у него вытек глаз. То есть он был одноглазый. Что-то взорвалось, попал осколок в глаз, а потом мать сказала, сейчас пойдем к доктору, доктор тебя починит. Ну, а доктор это оказался хирургом, и глаз ему удалили, чего он совершенно не ожидал. Он был уверен, что сейчас доктор просто, значит, вытащит этот осколок, будет все нормально. А доктор взял, глаз удалил, и он как-то так вот об этом рассказывал, говорит, что да, я помню, что, в общем, я остался недоволен этой процедурой.
Существует ли для вас вообще понятие образ зарубежья, или это какая-то придуманная проблема, придуманный вопрос. А на самом деле никакого зарубежья нет, и человек живет там, где он живет.
Человек живет, безусловно, там, где он живет. Для человека есть места, в которых он чувствует себя абсолютно дома, то место, где он проводит большую часть времени. И, скажем, прожил большую часть жизни, да, для меня это, например, город Нью-Йорк. Есть места, где он чувствует себя относительно комфортно, да, то есть это не совсем дом родной, но где-то в ту сторону. Я в юности провел год в Париже, а с тех пор я периодически туда приезжаю, я не могу сказать, что я абсолютно чувствую там себя как дома, да, потому что все-таки я там не живу уже очень давно, но я год это хорошо знаю, и всякий раз, когда туда приезжаю, я радуюсь узнаванию. Для меня есть Москва, которая странным образом осталась родным городом, хотя, опять же, я уехал оттуда в очень раннем возрасте, но всякий раз, когда я туда приезжал, я с удивлением для себя отмечал, ну, вот какое-то такое чувство возвращения у меня сразу возникало, хотя это было не очевидно, да, что оно должно возникнуть для человека, который уехал, в сущности, ребенком. А зарубежье, по-видимому, все остальное?
Мы когда-то писали стихи по-английски, потом перешли на русский. Когда вы писали по-английски, вы чувствовали себя в своей языковой стихии?
Для того, чтобы почувствовать себя в своей языковой стихии, на каком бы языке ты ни писал, на родном, на чужом, приобретенном уже в там сознательном возрасте, или даже если у тебя всего один язык в твоем распоряжении, нужно просто долго и много писать, да, чтобы у тебя уже возник какое-то свое языковое пространство, в котором тебе комфортно, да? Стиль, грубо говоря. Я достаточно рано перестал писать по-английски. Я перестал писать по-английски вот ровно, когда я выпустился из этой программы в Баффало. Почему? Это вопрос, на который мне трудно ответить. Мне его всю жизнь задают, и я всегда на него отвечаю по-разному. Покойному Алексею Петровичу Цветкову часто задавали вопрос, почему он перестал писать на 17 лет. И вот сколько я его помню, да, вот в течение там 20 лишних лет, что мы с ним дружили, от него слышал, наверное, штук 10 разных вариантов ответ, иногда друг другу противоречащих. Так же и тут. Я не помню. Мне кажется, что я перестал писать по-английски, потому что я понял, что писать одновременно на двух языках я не смогу, мне нужно выбрать один, иначе это как-то смажется и то, и другое. Мне было важно все-таки сохранить свою связь с русским языком, и мне была как-то ближе русская просудина. На тот момент я писал исключительно стихи. Я перестал писать по-английски. И это произошло, вот когда мне было там 20 лет с небольшим. То есть это было слишком рано, чтобы я мог почувствовать себя в родной языковой стихии по-английски. То есть если бы я продолжал писать по-английски, наверняка бы почувствовал.
Меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Мы беседуем с живущим в Нью-Йорке поэтом, прозаиком и врачом Александром Стесиным. Александр, что происходит с русским читателем в Америке? Вот вы уже 35 лет, у вас опыт наблюдения за русскими. Меняются ли они, развиваются ли, как-то тасуется эта вот русская колода? Других ли козырей подсовывает судьба вам теперь? Лучше ли читатели, внимательней, понимательней ли они или нет?
О русском читателе в Америке сейчас как-то говорить уже не приходится, потому что все-таки читатель, вот он поверх границ. Все-таки мы живем в эпоху интернета. Есть русский читатель, где бы он ни находился. Другое дело, что когда эти русские читатели рассеяны по свету, то, значит, это представляет определенные проблемы с распространением книг, особенно бумажных и так далее. То есть вот то, с чем мы сталкиваемся, например, в последнее время. Но все-таки, если ты пишешь по-русски, ты ориентируешься, мне кажется, на русского читателя вообще, а не в Америке в частности. О чем можно говорить, это о литературной среде русской в Америке. Она существовала, существует, и она очень сильно менялась, конечно, вот уже даже на моей памяти, да, потому что когда я, будучи еще очень молодым человеком, в нее как бы вошел, была еще вот та, значит, какая-то у нас по счету третья-четвертая волна эмиграции вот со всеми знаменитыми писателями, поэтами, которые оттуда вышли, да, или наоборот, которые в нее ходили. Были площадки, да, где все выступали, были какие-то сборища постоянные, был там русский самовар и прочее. Значит, вот вечера литературные в Нью-Йорке были достаточно многолюдные. Был такой период времени, когда я устраивал поэтические чтения в маленьком кафе в Манхэттене, в районе Вилледжа Восточного. И там выступали Лосев, Рейн, Айзенберг, вот Гондлевский с Цветковым, Кинжеевым. То есть очень много кто выступал, замечательные люди. И там бывал аншлаг. Слушателей приходило, может быть, даже не меньше, чем на подобные вечера где-нибудь в Аги. Проходят, толпились и так далее. Сейчас ничего этого нет. Потому что, наверное, все-таки предыдущее поколение стареет, уходит, уже не так ходит на все эти вечера, а нового притока нет. Или, по крайней мере, не было до последнего времени. Что будет сейчас, трудно пока судить. Возможно, все опять поменяется. Хотя все-таки я подозреваю, что если поменяется, безусловно, поменяется, но в другую сторону.
Давайте, по крайней мере, на время сменим географию нашего разговора. В 2010 году вы жили и работали врачом в Гане. Что это за зарубежье?
Это Африка, это другая планета. Это был мой первый опыт медицинского волонтерства и первое путешествие вообще в Африку. Я, надо сказать, к нему довольно долго и тщательно готовился. До этого я провел год в таком западноафриканском анклаве в штате Коннектикут, где старательно учил язык чи, на котором говорят в Гане. Практиковался со своими коллегами, с тем, чтобы потом поехать и работать вот в африканской деревне там доктором. То есть это вот была такая мечта, мечта эта осуществилась. Потом я в течение почти 10 лет работал в разных частях Африки, наезжал, да, то есть это были такие проекты, ну, не краткосрочные, но там я приезжал на неделю-другую, там на несколько недель, но уже не жил вот так, как в Гане. В Гане я работал в городке под названием Эльмина, побережье Гвинейского залива. Ты занимался тем, чем я уже никогда не смогу заниматься. Я там занимался общей медициной. Не смогу, потому что я с тех пор приобрел специализацию. Я врач-онколог. И, в общем, лечить людей от тифа и малярии мне сейчас будет уже сложно. Я просто этим очень давно не занимался. А тогда я занимался ровно этим. Тогда мне действительно казалось, что я на другой планете. Я жил, ну, в такой лачуге, где квартировали все волонтеры-медики. Электричество там было, но, в общем, условия были довольно спартанские. Вокруг была такая деревня, где все меня знали, потому что я был единственный белый доктор, и, мало того, еще белый доктор, который как-то худо-бедно объяснялся на их языке, поэтому мне было там трудно пройти по улице, чтобы меня не зазывали в гости из каждого дома и не угощали там бесконечным количеством ганской еды, там мне шили какую-то там одежду традиционную и так далее. Они были крайне радушные и гостеприимны. Когда мне настолько там нравилось, что я даже подумал, не перебраться ли мне туда на более длительное время и вообще, значит, там связать свою жизнь с Ганой. О том я переболел малярией и амебной дизентерией, понял, что, по-видимому, все-таки всю жизнь прожить там я не смогу, но у меня по-прежнему вот очень теплые воспоминания о том времени и о том месте.
Я чувствую, Александр, что в моей жизни больше не представится возможности задать другому человеку с вашим опытом такой вопрос. То есть амебная дизентерия и есть тот самый знаменитый страшный писец из Ганы?
Да, уж точно не гонец из Пизы. Да, вполне. Была болячка, от которой я потом лечился больше года. Впрочем, подцепил я ее не в Гане, а в Мали, но это детали.
Приходится ли вам объяснять американцам Россию? И что вы говорите при этом?
Ох, объяснять разумеется, приходится, но объяснять приходится по-разному. То есть, скажем так, раньше, до февраля 22-го года, я говорил одно, а сейчас другое, да, потому что сейчас ситуация другая, страна другая, мое восприятие сильно изменилось. Вопросов о русской культуре и загадочной русской душе обычно не задают. Вопросы задают, скорее, особенно в последнее время, о текущей ситуации, куда мы все идем и к чему это может привести. Я не политолог и уж точно не пророк, поэтому я сыплю какими-нибудь штампами, как и все, да, и информацию все получаю из тех же источников, что и все остальные. Я при этом понимаю, что все-таки, хотя я американец и живу в Америке всю жизнь, русская культура, русский язык, русская идентичность — это огромная часть того, кто я есть. И это, разумеется, понимают и принимают мои американские друзья, поэтому они привыкли, что когда они приходят в гости ко мне, их угостят какой-нибудь там русской едой, или там, когда они зайдут ко мне в кабинет, там может быть какая-нибудь там русская музыка или русская речь оттуда слышится, если я с кем-нибудь там говорю по телефону, то это принимается как данность, без лишних вопросов. Понимаете, все, с кем мне приходится это обсуждать в ужасе от происходящего, как и я сам, когда спрашивают, как же такое могло произойти, я говорю, что для меня, хотя, с одной стороны, я понимаю, наверное, как мы дошли до жизни такой, все это происходило, как мы знаем, постепенно, на протяжении почти четверти века, там, с 2000 года, грубо говоря. Но то, что произошло 24 февраля 2022 года, для меня, при всем при том, было таким же шоком, как и для всех остальных. Более того, я могу сказать, что 23 февраля я сидел и выпивал с американскими друзьями, с французскими, если быть точным, неважно, и доказывал им, что никакой войны не будет, потому что это абсурд. Путин, каким бы он ни был, не безумец, а это чистой воды безумие, поэтому вот это все нагнетание, оно, в общем-то, имеет какой-то политический характер, но, естественно, никакой войны не будет. Это было 23 февраля, а 24 февраля началось то, что началось. Поэтому у меня нет никаких ответов. Сейчас ответы дают все, кто угодно. Вот можно зайти в YouTube, и там будет много всяких умных слов.
Александр, вы лауреат конкурса имени Гумилева. Называется этот конкурс «Заблудившийся трамвай». Для вас это нормальное состояние быть заблудившимся трамваем? Или это не более чем образ?
Все-таки название конкурса давал не я, это раз. И потом этот конкурс и это лауреатство было в какой-то даже не прошлой, а позапрошлой жизни. По-моему, это был 2006 год, если я правильно помню, или 2007. Единственное, что я помню, это что я тогда в связи с этим конкурсом и этим фестивалем впервые поехал в Россию с момента эмиграции. А мне тогда было 26 лет. Да, это был 2006 год, Шенвер. Да, меня вот Бахыт Кенжеев взял с собой. Поехали мы в Питер, это было первое возвращение. Но это было привязано к фестивалю «Петербургские мосты», где я читал стихи, и был этот самый конкурс. В общем, конкурс и конкурс. Как назвали, так назвали. Чувствую ли я себя заблудившимся трамваем? Да нет, наверное.
Александр, слушаю вас. Вы такой уравновешенный, такой сбалансированный, такой спокойный. Человек, наверное, так и полагается быть врачом. И все-таки я хочу вас спросить, а есть ли в жизни что вызывает у вас настоящее бешенство?
Бывают разные периоды. Мне кажется, что периоды не только в то, как мы себя ощущаем, во многом определяется тем, что вообще носится в воздухе. Мне кажется, 2 года назад был период бешенства у многих, и у меня в том числе. Это был период такого возбуждения и потребности в какой-то такой вот, ну, лихорадочной деятельности, да, как же, что же, нужно что-то делать. Тогда вот многие, например, из моих друзей, врачей, пытались поехать там волонтерами в Украину, я тоже пытался и даже уже обо всем договорился, потом в последний момент поездка сорвалась, потому что вот этот самый лагерь медицинский почему-то закрыли. Ну, в общем, вот это вот был такой, значит, период и бешенства, и какой-то лихорадочной активности. Мне кажется, сейчас немножко другое время, к сожалению, я бы сказал, да, потому что сейчас уже ушла вот эта острота момента, осталось растерянность, опустошенность и неопределенность, что будет дальше, но кажется, что ничего хорошего. Можно ли это назвать спокойствием? Да вряд ли. Но и бешенства как такового уже нет, и это плохо.
Александр, большое спасибо. Вы знаете, я восхищен вашей победой над малярией и дизентерией. Не болейте.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо, Александр, и удачных операций.
Спасибо большое.
Нашим гостем сегодня был поэт, прозаик и врач Александр Стесин. Он живет в Нью-Йорке. Стихи в исполнении автора.
Стихи из книги «Нью-Йоркский обход». Стихи такие. Назидательных тостов патетика и густой чикен-суп из пакетика, совмещая с молитвой еду, соберется община нью-йоркская, и дитя между взрослыми ерзая песню схватывает на лету. Были в землях, где власть фараонова, мы рабами, была Ааронова речь темна, вера наша слаба. Дай же знак нам десницей простертую, чикен-супом задумчиво серпая, мальчик Мотл повторяет слова. Повторение жизни мгновенное. Засыпая, услышу, наверное, как бушует соседка одна во дворе, обзывая подонками тех, кто песни горланит под окнами, как, вернувшись домой допоздна, потрошит кладовую и мусорку, забывает слова, помнит музыку и пюпитром зовет парапет. Отовсюду ей слышится пение. Терапия от слова «терпение». Врач витийствует. Не терапевт. От Освенцима и до Альцгеймера никого. Вспомнит, было нас семеро. Давность лет. Отличить нелегко. Год от года и месяц от месяца. Но ждала. И раз в месяц от месяца заезжал то ли сын, то ли кто. Личность темная. В памяти яркая. Вензель в форме русалки и якоря. Отличительный знак расписной. На костлявом плече рядом с оспиной. Все лечу по методике собственной. Ни простуд, ни проблем со спиной. Как с утра, подлечив, что не лечится, на бычками усыпанной лестнице изливал мне, малому, свое алкогоре. Общаться не велено. Поминальной молитвой навеяно. Канет исповедь в небытие. Мышцей мощной, простертой десницею, будет Мотлу рука эта снится, и будет сниться еще на руке то русалка наплечного вензеля, то соседкина бирка Освенцима. Детям брали, что это перке. И явил чудеса, и усвоили. Будет каждому знак при условии, что поверит не с пеной у рта, не как смертник, а как засыпающий, верит в будничный день наступающий, в продолжение жизни с утра.
Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.